На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Оккупация и бедность». Мамука Бахтадзе обозначил главные вызовы Грузии. Кто хочет назад в СССР? Почему 66% россиян тоскуют по Советскому Союзу? Кто и зачем развязал клеветническую кампанию против правозащитного центра «Мемориал»? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В Индонезии в результате цунами, вызванного предположительно извержением вулкана, погибли, по последним данным, не менее 222 человек. Около 30 числятся пропавшими без вести. Более 800 ранены, сообщили в местном агентстве по чрезвычайным ситуациям. На острове в Зонском проливе вечером в субботу произошло извержение вулкана Анак-Кракатау. Специалисты предполагают, что именно подземные толчки, которыми сопровождалось извержение, привели к формированию волн цунами, которые обрушились на побережье островов Суматра и Ява. Страдали, помимо прочего, и туристические объекты. В результате цунами погибли несколько участников музыкальной группы Seventeen, которая давала концерт прямо на пляже в тот момент, когда ударила волна. Власти опасаются, что число жертв увеличится. Спасатели еще не добрались до всех пострадавших областей. Генеральная ассамблея ООН в субботу приняла резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном России Крыму и Севастополе. Документ, текст которого был предложен Украиной, поддержали 67 стран, в том числе США и страны ЕС. 27 делегаций голосовали против. Среди них Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, Сербия, Венесуэла. 70 стран воздержались. В резолюции осуждается как нарушение прав человека на полуострове, так и незаконное установление России закона в юрисдикции управления в Крыму. Подобные резолюции одобрялись Генеральной Ассамблеей ООН и в прежние несколько лет после аннексии Крыма. Отличие нынешней резолюции в том, что в ней названы имена украинских граждан Олега Сенцова, Владимира Балуха и Мира Усейна Куку, арестованных и осужденных российскими властями, находящихся в заключении. Частичное закрытие федерального правительства США, так называемый шатдаун, по всей вероятности, завершится не ранее, чем 27 декабря. На эту дату назначено новое заседание Сената. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл 22 декабря закрыл сессию после того, как стало очевидно, что в субботу администрации Дональда и оппонирующие ей демократам не удастся договориться о параметрах бюджета. По словам МакКоннелла, переговоры продолжаются. Если компромисс будет достигнут на рождественских праздниках, он будет готов созвать сессию и раньше обозначенного срока. Чтобы завершить шатдаун, Сенат должен принять законопроект о временном финансировании правительства, однако демократы отказываются поддержать имеющийся проект, поскольку выступают против финансирования строительства стены на границе с Мексикой. На ее сооружении и выделении на эти цели дополнительно 5 миллиардов долларов, однако настаивает Дональд Трамп. Президент в субботу дал понять, что шатдаун может продлиться долго, если демократы не пойдут на уступки. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что демократы открыты для обсуждения, однако не одобрят никакого дополнительного финансирования для строительства стены. В Британии на свободу без предъявления обвинений отпущены задержанные ранее 2 человека, которых подозревали в причастности к появлению дронов над лондонским аэропортом Гатвик. Из-за присутствия неопознанных беспилотников над взлетно-посадочной полосой работа аэропорта в среду и четверг была парализована более чем на сутки. Сообщается, что 47-летний мужчина и 54-летняя женщина, задержанные в пятницу, ответили на все вопросы следствия. Они больше не являются подозреваемыми по делу о дронах в Гатвике, заявил в воскресенье представитель полиции. Таким образом, кто запускал беспилотники и с какой целью, остается неизвестным. При этом ранее сообщалось, что на поиски операторов дронов были брошены не менее 20 подразделений полиции при поддержке армейских спецподразделений. В Израиле умер последний известный участник восстания 43-го года в Варшавском гетто Симха Ротайзер Ротом. Ему было 94 года. Ротом, известный под псевдонимом Казик, был членом еврейской боевой организации, которая в апреле 43-го года в оккупированной нацистами Варшаве участвовала в восстании в еврейском гетто. Симха Ротом, которому во время восстания было 19 лет, в последние дни восстания в мае 43-го участвовал в спасении людей из гетто. Оттуда были выведены десятки человек. Впоследствии он участвовал и в Варшавском восстании августа 44-го года. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Оккупация и бедность – две главные проблемы Грузии. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе выступил на этой неделе с итоговым отчетом работы правительства за уходящий 2018 год. Причем отчитываться премьеру пришлось из-за своего предшественника Георгия Квирикашвили, ушедшего в отставку на волне протестов летом этого года. Впрочем, список основных тем от этого не изменился. Владимир Унанян слушал выступление грузинского премьера.
Премьеры меняются, проблемы остаются. На внешнеполитической повестке для Грузии сегодня все та же евроатлантическая интеграция и все тот же конфликт с Россией. А вот среди новшеств новая концепция вооруженных сил, переименованных в силы обороны. Правда, функция военных осталась та же – не допустить новой аннексии территорий. Выступивший сегодня с ежегодным отчетом глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе, занимающий этот пост ровно 5 месяцев, назвал процесс так называемой бордеризации тяжелым вызовом, на который должно обратить внимание мировое сообщество.
К сожалению, 20% наших территорий все еще оккупированы Российской Федерацией. Она не выполняет взятые на себя обязательства, достигнутые еще в 2008 году, и не выводит свои оккупационные войска с территории Грузии. Я внимательно слежу за процессом бордеризации и строительства колючих ограждений. Это очень тяжелый и болезненный вызов. Мы используем все трибуны и платформы, чтобы передать наше послание мировому сообществу. Для нас очень важно консолидировать мировую общественность, чтобы совместными усилиями преодолеть этот самый болезненный вызов.
При этом премьер отметил активность правительства Грузии в политике умиротворения. Бахтадзе заверил собравшихся: ответом Тбилиси на этот самый болезненный вызов является только развитие и мир.
У нас есть конкретный план действий, конкретная инициатива под названием «Шаг к лучшему будущему», и она полностью поддержана всеми международными организациями и всеми странами-друзьями.
Такого же мнения придерживаются и в профильном ведомстве, в частности, госминистр по вопросам примирения гражданского равенства Кетван Цахилашвили, присутствовавший на выступлении своего шефа, считает, что шаги грузинской стороны по части миротворчества приносят реальные результаты. И если бы не российские оккупационные силы, связи с населением Абхазии и Южной Осетии легко могли бы быть восстановлены.
Примечательно, что 90% людей, задержанных оккупационными силами, это те, кто старается перейти с оккупированных территорий на территорию, контролируемую правительством Грузии, что еще раз указывает на то, что миротворческие шаги грузинской стороны дают реальные результаты, и если бы не российские оккупационные силы, связи между народами легко бы восстановились.
При этом главной целью своего премьерства Мамука Бахтадзе называет возвращение Грузии в лоно Европы.
Наша цель, чтобы Грузия вернулась в свободную большую европейскую семью, где главной ценностью является свобода человека, права человека, свобода суда и СМИ, верховенство закона, частная собственность. Достижение всего этого является очень сложной задачей, исходя из вызовов, стоящих перед Грузией.
Противодействовать вызовам Бахтадзе надеется при помощи дальнейшей интеграции в евроатлантические структуры. На этом направлении, отмечает глава правительства, за последние месяцы было сделано очень многое. В частности, страна еще больше сблизилась с НАТО, а вооруженные силы со вступлением в силу новой конституции сменили название и частично структуру, при этом сохранив и даже повысив свою боеспособность. Во всяком случае, так считают в руководстве страны. Прекрасно все, если верить Мамухе Бахтадзе и по части сближения с Европой. Но посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель менее оптимистичен. Дипломат указал на некоторые проблемы по части выполнения Грузии своих обязательств перед европейскими структурами. В частности, это касается нарушений правил визовой либерализации.
С одной стороны, Грузия выполняет рекомендации, с другой стороны, мы видим проблемы. Это касается количества заявок на предоставление убежища. В первой половине 2018 года количество заявлений удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство этих заявок беспочвенны. Эта проблема приводит к нелегальной миграции и организованной преступности в Европе и всерьез беспокоит всех. В интересах всех сторон, чтобы историческое соглашение о либерализации визового режима продолжало функционировать должным образом. Для этого необходимо работать.
Работать в Тбилиси обещают, но опубликованный 19 декабря доклад Еврокомиссии говорит о том, что просто обещать недостаточно. Согласно документу, тенденция отказа на въезд в шенгенскую зону, а также незаконного присутствия в ней с первой половины 2017 года до первой половины 2018 характеризуется значительным ростом. И это тревожный сигнал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Последние недели уходящего года против правозащитного центра «Мемориал» была организована хорошо скоординированная клеветническая кампания. Ряд каналов «Телеграм», затем и некоторые федеральные СМИ обвинили российских правозащитников в провоцировании кризиса в Ингушетии. Александр Черкасов о том, кто и зачем устроил спецоперацию против «Мемориала».
В последние недели уходящего 2018 года против правозащитного центра «Мемориал» была развернута добротная, обстоятельная клеветническая кампания. Сначала ряд каналов в «Телеграм», затем некоторые федеральные СМИ обвинили нас ни много ни мало в провоцировании кризиса в Ингушетии через якобы созданный нами «Телеграм-канал». Самая настоящая спецоперация против ПЦ «Мемориал». Для этого наши недоброжелатели использовали не только ставшую привычную клевету, не только приписанные нам фальшивые публикации. Была совершена настоящая кража личности. Наше расследование показало, что эта провокация не очень умелая, абсурдная, но, несомненно, опасная. Впрочем, все по порядку. 14 октября 2018 года телеграм-канал «Силовики» сообщил, за митингами в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней стояли западные спецслужбы, якобы действующие через правозащитный центр «Мемориал». «Силовики» — говорящее название. Канал называет себя «Агрегатор силового блока 18+, громкие задержания, ликвидация бандформирований, борьба с коррупцией и терроризмом». Стиль подачи материалов грубый и агрессивный. Так вот, анонимные силовики сообщили миру, что якобы еще в сентябре «Мемориал» создал телеграм-канал «Ингушетия-2018», который не разгручивал протестные настроения в Ингушетии, в результате чего жители республики оказались втянутыми в игру иностранных спецслужб, целью которой было посеять вражду между двумя братскими войнакскими народами. Однако, после вынесения Конституционным судом России решения о законности соглашения о границах, писали силовики, владельцы Ингушетии-2018 начали зачищать свои посты и даже сменили ник на MMOHRC, как в адресе нашего сайта. При этом, по версии силовиков, мы, видимо, с перепугом в качестве описания канала указали, наконец, контактные данные правозащитного центра «Мемориал». Адрес сайта, почтовый адрес в Москве, телефоны. И отсюда силовики делали парадоксальный вывод. Именно правозащитный центр «Мемориал» создал и изначально вел канал, разумеется, используя деньги из иностранных источников. Силовики даже не пытались придать публикациям о коварном «Мемориале», который в черных целях рулил ингушским протестным движением, хотя бы признаки правдоподобия. Однако их догадки тут же подхватили и стали распространять другие телеграм-каналы. Розыск Ингушетия, ГОУ-338, Ангушт, Паладин-1211, Магнум Опус и так далее. Дополняя новыми подробностями о несостоявшейся цветной революции, о том, что публикации на Ингушетии 2018 призывали к вооруженному сопротивлению, нападению на сотрудников полиции, к джихаду и смене конституционного строя. Отметим, читатели Ингушетии 2018 ранее ничего подобного там не видели. Тему тут же подхватил сайт националистического консервативного телеканала «Царьград». Мы были, скажем так, крайне удивлены и заинтригованы. У нас сразу возникла масса вопросов. Откуда вообще возник этот якобы наш канал с немногочисленными, очевидно, не нашими материалами? Откуда этот якобы наш практически пустой паблик имел около 6000 подписчиков? Ну и если за каналом «Ингушетия-2018» прятался «Мемориал», направляемый враждебными спецслужбами, то почему, заметая следы, он сам себя рассекретил, оставив все пароли и явки? Небольшое расследование показало, что канал «Ингушетия-2018» действительно был создан 20 сентября этого года. На нем были в общей сложности опубликованы 2784 поста. Контент был направлен против соглашения границы и поддержку митингующих. За несколько недель канал набрал более 8000 подписчиков. В середине ноября, однако, канал сменил риторику, перейдя к критике отдельных деятелей оппозиции. В результате число подписчиков начало снижаться. 25 ноября доступ к каналу оказался неожиданно заблокирован. Да, просто нельзя было войти. Затем, в неустановленную дату между 25 ноября и 14 декабря, адрес канала «Ингушетия-2018» сменили на «MemoHRC», как в названии нашего мемориальского сайта. И весь прежний контент был удален. Вероятнее всего, смену адреса произвели 25 ноября, так как в этот день был создан новый канал с названием «Ингушетия-2018» и с той же ссылкой «Ингушетия-2018». А два канала с одинаковыми ссылками одновременно существовать не могут. Первое сообщение на новой «Ингушетии-2018» появилось 25 ноября в 12:25. Сейчас у этого канала ни много ни мало 130 человек подписчиков. А вот 14 декабря канал «Ингушетия-2018» открылся под новым именем «Ингушетия-2018». Ингушетии мемориал. В тот же день, в 22:15, следите за временем, телеграм-канал «Силовики» публикует цитированную выше запись о коварном мемориале. Уже через 2 минуты появляется ее репост на канале Go338. Через 39 минут, в 22:54, информация эта оказывается размещена на сайте «Царьград» федерального уровня. В 23:12 канал «Розыск Ингушетия» публикует скриншоты, демонстрирующие процесс переименования канала «Ингушетия-2018» в мемориал. То есть владельцы канала «Розыск Ингушетия» следили за этим процессом и фиксировали его в режиме реального времени. Однако, только еще через час слишком, в 00:02:15 декабря, на псевдомемориальском канале «Ингушетия-мемориал» наконец появилась первая публикация от имени якобы правозащитного центра. То есть при ближайшем рассмотрении оказывается, что весь этот журналистский пул собрался и бодро вел репортаж с места происшествия за час до того, как приписываемый мемориалу канал хоть как-то начал работать. Затем появляются новые публикации от имени мемориала, которые используют для нашей дискредитации. Будучи не способны спорить с реальными материалами мемориала, силовики и же с ними отыгрываются на публикациях ложно-мемориальского канала, у которого по наследству от старой «Ингушетии 2018» остаются 5803 подписчика, которые наблюдают теперь эту борьбу на найских мальчиков. Мы не знаем, кто именно в разное время вел и кто ведет сейчас телеграм-канал «Ингушетия 2018». Это могли быть разные люди и или структуры. Был ли он с самого начала создан как подставной для последующего использования спецоперации? Или, что более вероятно, канал был то ли захвачен, то ли перекуплен? Так или иначе, с конца ноября 2018 года его используют для грубой и глупой провокации против нас. В любом случае, правозащитный центр не имел и не имеет никакого отношения ни к телеграм-каналу «Ингушетия-2018», ни к его преемнику «Ингушетия-мемориал». Мы отслеживаем, освещаем события в Ингушетии, вопросы соблюдения прав и свобод человека, свободы собрания, ассоциации, свободы выражения мнений. И в этом аспекте объективно, хотя, может быть, слишком скупо и сдержанно, мы освещали мирно и протестные митинги в МАГАСе. Со всеми нашими публикациями можно ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта. Мы готовы отвечать за все, что происходит от нашего имени. Мы никогда не прятались за чужими спинами или за чужой личиной. На кого рассчитана эта неуклюжая провокация? Вряд ли на жителей Ингушетии. Человек, маломальски знакомый с ситуацией в республике, вряд ли поверит, что мощное протестное движение дергали за ниточки из-за кулис руками правозащитников, которыми, в свою очередь, управляли иностранные спецслужбы. Скорее, цель тут иная. Весь 18-й год мемориал не мытьем, так катанием пытаются выдавить из Северного Кавказа. Фальсификацию уголовного дела против Аюба Титиева, подброс наркотиков в офис в Грозном, поджог офиса в Ингушетии, нападение и угрозы в адрес наших коллег в Дагестане, спецоперации в интернете, новое звено в той же самой цепи. Видимо, так. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
66% россиян тоскуют по Советскому Союзу. Таков результат исследования Московского Левада-центра. Это рекордный показатель за последние 14 лет. Это на 8% выше, чем было в прошлом году. Между тем, наш гость недели, руководитель Левада-центра Лев Гудков, полагает, что это не столько желание вернуться в развитой социализм, сколько показатель социальной напряженности исключительно сегодняшнего дня. Так причудливо сформулированы уставшим россиянином.
Лев Дмитриевич, я начну с такого, скажем, технико-политического вопроса. Ведь, собственно говоря, мы имеем дело с такими достаточно внушительными цифрами последние много лет. Сейчас разница с предыдущими показателями где-то процентов 7-8, да? Это
8, да.
8%. Это реальная тенденция, это закономерная какая-то вещь, или это, ну, такая воздушная яма, которая встречается на любом пути?
Нет, это же ведь не та тоска по оставленной родине, которая переживает любой уехавший иммигрант. Это совершенно другая вещь, это некоторое идеализированное представление о прошлом, которое служит условием для выражения своего недовольства или критического отношения к настоящему. Ну, для модели просто помните, как в брежневское время шоферы вешали на лобовое стекло портрет Сталина. Это не желание вернуться в СССР, а это вот критическое отношение к настоящему. Такой способ выражения не недовольство происходящим. Поэтому, к сожалению, распады СССР, они каждый раз поднимаются либо в момент пика кризиса, либо сразу после кризиса. То есть это показатели некоторого роста социальной напряженности и раздражения в обществе. И сегодня мы это наблюдаем. Собственно, вот это вот некоторый подъем, это означает рост социальной такой раздраженности, связанной не только там, понятно, очевидные совершенно вещи, как пенсионные реформы, но и с общим недовольством, вызванным ростом цен, неопределенностью будущего, ростом налогов, полицейщины и прочее. Это вот такой кумулятивный момент, указывающий на диффузное, разлитое недовольство в стране.
А можно проследить динамику изменения природы самого этого показателя? То есть когда-то же это была чисто ностальгия. Когда это начало переставать быть ностальгией и стало таким индикатором современного отношения к власти и к ситуации вообще?
Примерно, если брать в целом, то примерно 40% людей вообще не жили уже в СССР. 30% это вот людей там старше 18 до 35 лет примерно. Ну, и если прикинуть еще и молодежь, школьников, то это вот примерно под 40%. Они не испытывают никаких особых, там, сожалений о распаде СССР и ни ностальгии, ничего. Такого у них нету. У них, во всяком случае, в сравнении с другими группами. Ностальгируют, действительно. Сожалеют и переживают это как некоторую проблему. Это люди, прежде всего, старше 55 лет. Уходящее поколение. Связано это с тем, что у них осталось идеализированное представление о социалистического, скорее, плана. Бесплатная медицина, бесплатное образование, социальные гарантии, работы, жилья, некоторый порядок, умеренный достаток, но зато уверенность в будущем и так далее. Вот на фоне нынешней крайне неопределенной и тревожной ситуации это прошлое выглядит достаточно привлекательным. И эти представления передаются другим группам и служат вот основанием для некоторой оценки настоящего.
Но то, что вы сказали, что это поколение уходит, вот, сценично говоря, вот эта биология с демографией, это же вроде бы эти факторы должны работать против этой статистики, а тем не менее, вроде бы, цифра растет. Вот как это объяснить?
Россия – страна без будущего. Тут подавлена и возможность политической деятельности, и общественных дискуссий, цензура. И поэтому реальной дискуссии о будущем нету. Нет никаких механизмов целеполагания, определения, куда идти. Страна живет, ну, если говорить о массовом сознании, страна живет в таком вот по формуле и так далее. То есть, ну, в лучшем случае воспроизводя представление о том, что нынешняя ситуация будет воспроизводиться, повторяться и в дальнейшем. Но эта ситуация не самая лучшая. Она достаточно критичная, особенно в провинции, где нарастание кризиса, оно ощущается сильнее. И там, кстати говоря, вот сожаление по СССР, оно выражено гораздо сильнее, чем менее образованные группы и периферийные группы, то есть это население малых городов и сел, наиболее депрессивные в социальном плане такие категории населения, там сильнее выражена эта апелляция к советскому прошлому.
А я вернусь к арифметике, то есть к возрастной арифметике. Людей, которые помнят Советский Союз, становится все меньше, а цифра становится больше. Это говорит ли это как-то о том, что существует достаточно мощная система воспроизведения тех ценностей, которые уходят с тем поколением, но передаются новому?
Именно так. Именно так.
Вот как это работает?
Работают прежде всего механизмы приспособления к репрессивному государству. Стремление у людей сохранить то, что есть, а не улучшить свою жизнь, потому что они понимают, что какие-то там возможности, инициативы или там общественной активности, политической активности, возможности давления на власть с тем, чтобы она проводила ту политику, которая отвечает интересам людей, а не своим геополитическим интересам. Таких механизмов у людей нет. Поэтому они следуют вот таким импульсам приспособиться, выжить, в этой ситуации.
Вы сказали, что к самой этой цифре нужно относиться, как я вас понял, как к некому эвфемизму нынешнего отношения к ситуации. Вот все ли параметры носят такой характер? Вот насколько, скажем, параметры желания жить в великой державе, да, вот сколько в нем ностальгии и сколько в нем вот этого, вот этих проекций других современных факторов?
Желание жить в великой державе, в империи, это очень сильное и широко развитое такое представление. Но надо понимать, какую роль оно играет. Это компенсация за чувство повседневного унижения, беспомощности, понимание, что ты сделать ничего не можешь, и тебя в любой момент власти могут наколоть, обмануть, заставить чего-то делать, обокрасть, как это воспринимается населением вот сейчас в связи с пенсионной реформой. И вот это вот ощущение беспомощности такой, наученной беспомощности, оно, конечно, вызывает такое виртуальное представление о том, что раньше мы были сильной державой, нас все уважали, потому что боялись. И это снимало, или, по крайней мере, объясняло необходимость примиряться вот с повседневной скукой, бедностью, потому что государство должно быть сильным и так далее.
Ну, некоторое время назад ваши коллеги говорили о том, что меняется отношение к первым фигурам, да, российского государства. Есть какие-то признаки усталости от Крыма. Вот как это сочетается с тем, что мы сейчас обсуждаем?
Усталость от мобилизации, от, и прежде всего страх перед большой войной очень сильный.
Страх перед большой войной вполне сочетается с желанием жить в империи великой державы.
По стабильности, по гарантии, по уверенности в будущем. Именно так. Это не прямые, конечно, между отдельным представлением, а это вся система ориентации, она обращена в прошлое, в такое фантомное прошлое, идеализированное прошлое.
То есть, таким образом, мы все-таки, когда мы имеем в виду факторы, кажущиеся признаками ностальгии, на самом деле, это все равно проекции и компенсаторные механизмы нынешней ситуации. А вот в этом смысле, как эта динамика по этим цифрам отслеживает? А все паттерны этих показателей 60% несколько лет назад, 58%, 75% в 2001 году, они как-то меняются? Расцветка этой цифры?
Самые высокие значения вот этой как бы ностальгии, я все-таки это слово беру в кавычках, оно мы зафиксировали это после кризиса 98 года. Это 99-й, 2000-й год и 2001 год. Это самые такие трудные времена, посткризисные, очень сильное разочарование было в предшествующем периоде реформ, поскольку не состоялись ожидания, иллюзии на то, что отказ от коммунизма, от советской системы тут же обернется экономическим чудом. И поэтому вот кризис 98-го года, он очень был болезненный, немножко повторял сам период развала СССР. А потом это начало снижаться, и в момент вот массовых демонстраций протеста оно достигло минимума, потому что опять начали смутно пробиваться надежды на изменения существующего порядка. У людей чуть-чуть появился чуть больше оптимизма в декабре 2012 года. А потом начало опять восстанавливаться вот это ощущение потерянного будущего, неопределенности будущего, разлитой тревогой. Ну и, соответственно, опять желание оказаться в том вот уютном, комфортном и безопасном мире, который представлялся жизнью в СССР.
А, Людмила Ильич, а вот как сочетаются вот эти виртуальные, то есть желание виртуального возвращения, да, с тем, что если бы власть предприняла какие-то практические попытки по возрождению Советского Союза, это приветствовалось бы?
Никто на самом деле не хочет возвращаться туда. И это совершенно другой пласт сознания. У старшего поколения одновременно с идеализацией о том, что мы жили дружной семьей, всем делились, у нас не было этнонациональных конфликтов, жизнь в коммуналках была почти семейной и так далее. С идеализацией того времени существует и довольно четкое представление о вечном дефиците. И это там о скуке, бедность, невозможности что-то сделать. Это может уживаться в одной голове, но просто появляться по-разному в ответ на разные вопросы. Поэтому при анализе, социологическом, политическом анализе, конечно, надо увязывать самые разные факторы, увидеть эту вот структуру двоемыслия.
Есть ли какой-то фактор идеализации этого всего советского у тех, кто не застал Советский Союз, у молодых, которые, в общем, слышат именно вот эти вот сетования, все эти прекрасные воспоминания о молодости, о равенстве, о... ну, обо всем, обо всей этой идиллии, но не знают ни про дефицит, а даже не могут себе представить, как все это на самом деле происходило?
Есть, и это выражается, скажем, в росте признания позитивной роли Сталина.
Это был руководитель Левада-центра Лев Гудков, с ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Тыловский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для мужчины, обвиняемого в нападении на служебный автомобиль депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Тамар Хулурдава. Об этом сообщает телеканал «Русави-2». Полиция задержала 51-летнего Зазу Беликашвили в Тбилиси 21 декабря. По данным следствия, на машину Хулурдава он напал 16 декабря в Тылаве, где проходила церемония инаугурации пятого президента Грузии Саломы Зурабишвили. Вместе с Хулурдава в автомобиле находились еще несколько депутатов правящей партии. Обвиняемый грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. МИД Грузии потратит более 4 миллионов долларов на приобретение здания для дипломатической миссии в Лондоне. Соответствующее постановление правительства уже подписал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. В ближайшее время МИД Грузии также планирует приобрести здание для дипломатической миссии в Страсбурге, передает агентство «Новости Грузия». Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба вернулся домой по завершении рабочей поездки в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте главы самопровозглашенной Республики.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подытоживая на этой неделе работу правительства «Грузинской мечты» за уходящий год, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе обозначил цель на будущее. Грузия, по его словам, должна быть в топ-пятерке всех рейтингов. Как этого добиться и поможет ли это решить проблему бедности, разбиралась Мзия Парисишвили.
Без долгой вступительной речи, окинув взглядом и поприветствовав сидящих в зале гостей Билтмор, членов правительства, парламента, представителей разных профессиональных кругов, премьер-министр Мамука Бахтадзе обозначил две главные проблемы – оккупацию и бедность, после чего приступил к перечислению успехов страны в цифрах и в рейтингах. Присутствующие узнали о том, как легко делать бизнес в Грузии, как улучшается свободный индекс экономики страны, как хвалят Грузию за проведенные реформы западные партнеры. Но только этого мало. Нужно, чтобы Грузия была в топ-пятерке всех рейтингов, для чего и надо победить эту самую бедность.
Бедность – рак Грузии. Ее мы должны победить общими усилиями.
Бахтадзе знает, откуда этот враг.
Основным источником бедности стала та экономическая модель, посредством которой страна хотела развить конкурентоспособность, но она не стала успешной. Почему? Потому что в ней было множество несправедливых правил игры.
Но теперь эти правила меняются благодаря фонду «Карту», принадлежащему миллиардеру и председателю партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. 600 тысяч граждан Грузии освободятся от задолженности банкам. Опуская политическую часть данного решения, которую оппоненты власти и часть правозащитных НПО расценивают как подкуп избирателя перед президентскими выборами, экономист, глава аналитического центра по анализу и прогнозированию при ТГУ Ота Рангуридзе, аннулирование долгов считает позитивным для экономики.
Это будет способствовать увеличению показателей занятости. Люди, которые были в этом черном списке, практически были на обочине экономической жизни страны. Как только у них появлялся какой-нибудь доход, банк накладывал на него арест. Они вынуждены были прятать свой доход и в какой-то степени создавали черный рынок труда.
Утарангуридзе считают положительным то, что власти намерены не отменять пособие социально незащищенным лицам первые месяцы их трудоустройства. Хотя, по мнению экономиста, правительство Грузии должно делать более решительные шаги для развития бизнеса в регионах страны, а также контроля банковской сферы. Ангуридзе говорит это к тому, что Нацбанк Грузии отложил введение новых норм, усложняющих получение потребительских кредитов. Среди политических достижений правительство премьер-министра Мамука Бахтадзе называет и новую конституцию.
Обязательно хочу упомянуть и по-настоящему историческую реформу. Мы перешли на новую конституцию, согласно которой в Грузии установилась европейская парламентская демократия. Думаю, именно парламентская республика является наилучшей моделью для того, чтобы Грузия стала успешной.
Достижением года считает премьер-министр и следующее.
В 2018 году в Грузии появилась первая женщина-президент. Хочу еще раз поздравить госпожу Саломе с этой достойной победой.
Помимо 2018-го, глава правительства оценил и предыдущие годы правления грузинской мечты, которой, по его словам, досталось тяжелейшее наследие антигуманной политики не только бывшей партии власти нацдвижения, но и последних 100 лет.
За эти 6 лет она смогла совершить прорыв и добиться демократической трансформации Грузии.
Заявил Мамука Бахтадзе. По поводу достойной победы Саломе Зурабишвили и демократической трансформации Грузии многие готовы поспорить. Среди них и конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокорая.
Эта конституция не была принята на основе реального консенсуса. Кроме этого, у нее очень много недостатков. Один из них – нет четких механизмов балансирования власти парламентского большинства. Есть замечания и по поводу судебной системы, а также к Совету юстиции. Есть проблемы у Конституционного суда. К тому же у нас больше не будет президента, выбранного прямым голосованием, который мог бы стать определенным инструментом балансирования между разными ветвями власти.
А с учетом прошедших выборов на фоне радикальной поляризации и использования админресурсов со стороны грузинской мечты, Коте Чокурая победу Саломе Зурабишвили не считает достойной. Презентация отчета правительства длился час, в ходе которого Мамука Бахтадзе коснулся всех сфер, последней из которых был спорт. Проявив собственную хорошую спортивную форму, все это время он говорил об успехах и задач страны стоя. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как прожить на прожиточный минимум в Абхазии? Свои теоретические построения наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил проверить на практике. И вот что у него получилось.
Ровно месяц назад, 20 ноября, в публикации «Тяжела ты, слишком легкая продовольственная корзина» я рассказывал на Эхе Кавказа о том, что за 2 дня до этого, последовав примеру нашумевшего в российских СМИ эксперимента депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, решил попытаться прожить месяц на сумму, которая соответствует продовольственной части нашего месячного прожиточного минимума. Напомню, что в Саратовской области она равна 3500 российским рублям, а в Абхазии больше – 4600. Наверное, в силу более реалистичных подсчетов. А также пообещал, что о результатах своего эксперимента доложу нашей аудитории во второй половине декабря. И вот 18 декабря закончился этот месячный эксперимент. Сразу, забегая вперед, скажу, что он у меня с треском провалился. Но не потому, что в какой-то момент не выдержал, почувствовал, что не хватает килокалорий, испытываю слабость и так далее, как жаловался в СМИ по ходу своего эксперимента Николай Бондаренко. Причина в другом. В моей публикации месяц назад было сказано: «Надеюсь, месяц я вытяну». А вот год, как писала на эту тему одна абхазская коллега, прожить на прожиточный минимум в Абхазии можно, если разругаться со всеми родственниками, а именно так и произойдет, если игнорировать свадьбы, похороны, отгородиться от друзей, перестать ходить на дни рождения и в рестораны. Конец цитаты. Но месяц тоже вытянуть не удалось, по описанным коллегой причинам. Конечно, понятно, что она высказывалась от имени среднестатистического жителя Абхазии, а не от имени, скажем, совершенно одинокой старушки-пенсионерки, которой подобные расходы не грозят. Нет, можно было, конечно, ради эксперимента отгородиться от всех подобных контактов, но право слова не стоило игра свеч. Ладно, давайте в хронологическом порядке. Итак, утром 18 ноября я съездил в магазин у рынка, известный сухумцам с самыми низкими ценами на продукты питания. Купил десяток куриных яиц за 59 рублей, буханку хлеба за 21 рубль, пачку сливочного масла «Вологодское» 180 граммов за 85 рублей, пачку макарон 450 граммов за 34 рубля, пачку гречневой крупы 700 граммов за 26 рублей. А на рынке добавил к этому набору по килограмму яблок за 80 рублей и картошки за 35 рублей. Итого 306 рублей. В последующие дни прибавлял к рациону рисовую кашу, отварную говядину, 1 килограмм за 350 рублей, решил растянуть на неделю. В общем, расходовал в день по 100-200 рублей и чувствовал себя вполне сносно. Но в один из дней жена позвала соседскую семью на обед а-ля рюс. Отварной картофель, селедка, пиво, хамовники, и я не устоял, присоединился. Через день нагрянули гости, причем такие, которые просто не поняли бы, если б я уклонился от застолья с ними, от вина, мамалыги с сыром, копченого мяса и прочего. Что касается свадеб, то приступил к своему эксперименту, зная, что в предстоящий месяц у меня нет приглашений на них. Но все же появилось одно неожиданное приглашение на свадьбу в субботу 15 декабря, а в воскресенье 16 декабря поехали в другую сторону на похороны моего дальнего родственника в селе Агубедия Тхварчальского района. Там я внес в качестве матпомощи тоже 3000 рублей, и, наконец, было два приглашения на дни рождения, на которые я не мог не пойти. Словом, частично по несколько дней я не раз спокойно укладывался в смету, но в целом за месяц не уложился. И напоследок такие наблюдения. В ходе эксперимента Николая Бондаренко в российских СМИ и соцсетях появилось немало рассуждений на тему минимальной продовольственной корзины. При этом не раз высказывалась непонятная мне агрессия против тех ученых и статистиков, кто занимается выведением соответствующих цифр. Авторов гневных критических комментариев возмущает то, что эти цифры слишком низкие. Да, они слишком низкие по сравнению с принятыми в странах с гораздо более высоким уровнем ВВП на душу населения. Безусловно, можно было бы нарисовать цифры минималки, как в Германии, Франции, Швеции и других странах, и радоваться им. Только какой в этом смысл? Или вообще не заниматься составлением подобных данных, чтобы не раздражать недовольных? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вертолеты для Южной Осетии, военная помощь для Донбасса и новый председатель для Центральной избирательной комиссии. Итоги югоостенской недели подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе МЧС России объявила, что будет предоставлять вертолет югоостенским спасателям более оперативно, минуя длительную процедуру запроса. Такое соглашение было достигнуто по итогам встречи глав МЧС России Евгения Зиничева и Южной Осетии Алана Таддаева. По сообщению пресс-службы МЧС России, Евгений Зиничев так объяснил практическое значение подписанного документа. Это упростит процедуру применения вертолета МЧС России в воздушном пространстве Южной Осетии, позволит повысить оперативность прибытия в зону чрезвычайной ситуации и, соответственно, эффективность работ. По мнению бывшего депутата югоостенского парламента Орланда Келихсаева, это хорошая новость. Для горной республики, которая неделями бывает отрезана от России из-за снежных лавин и селей, просто необходимо иметь возможность быстро вызвать вертолет. В целом, считает Келихсаев, это соглашение, пусть немного, но все-таки расширяет государственный сервис Южной Осетии. делает жизнь ее граждан более защищенной. По словам начальника управления внутренней политики президента Южной Осетии Мурата Ванеева, этот документ подписан не вдруг. Его начали согласовывать еще года 3-4 назад, и в течение длительного времени стороны не могли прийти к единому знаменателю, как оперативно взаимодействовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера, техногенного, природного, гуманитарного, необходимости экстренной медицинской помощи, говорит Мурат Ванеев.
Хорошо, что так удачно эта ситуация разрешилась. Последние 2-3 месяца эта тема усилена с нашими российскими партнерами на разных уровнях, под разным форматом обсуждалась. И на текущий момент времени найден хорошее решение. Пока мы задействуем, значит, вертолетный парк МЧС Российской Федерации в упрощенном порядке, то есть не надо будет там длительных согласований, это будет делаться оперативно, поступает от нас заявка, обговаривается, где он будет задействован, ну, то есть какого рода это ЧП, и все, и вертолет в нашем распоряжении. Это на самом деле очень здорово, потому что с учетом географического положения, климатических условий, иных каких-то обстоятельств.
Центральное событие этой недели – визит в Южную Осетию президента ЛНР Леонида Пасечника, итогом которой стало подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Цхинвалом и Луганском. Комментируя подписанный с Леонидом Пасечником документ, Анатолий Бибилов подчеркнул, что этот договор станет отправной точкой для развития взаимоотношений республик. Документ всеобъемлющий и предполагает двухстороннее взаимодействие и развитие различных сфер жизнедеятельности, экономика, культура, образование, военная помощь и многое другое, цитирует президента информагентства РЕС. Военная помощь бросается в глаза. Об остальном общественности рассказывали детально. А вот про военную составляющую президент, кажется, упомянул впервые. Вспомнилась после этого заявления вот такая история. 16 июля 2014 года, вскоре после признания Цхинвалом ЛНР и ДНР, интернет-ресурсы novoros.info и uralpress.ru распространили сообщение о том, что Южная Осетия намерена передать Донбассу трофейные грузинские танки. А между тем, по данным Википедии, со ссылкой на Министерство обороны России, танков в Т-72 было захвачено всего 65 штук. Из них 19 неисправных, они пошли на переплавку. А из 44 исправных 42 ушли в российскую армию и лишь 2 танка в югоостинскую. Тогда о каких поставках писала пресса? Примечательно, что в декабре 2017 года, когда Южная Осетия заключила договор с ДНР, тамошняя пресса писала о том, что документ в том числе предполагает взаимопомощь в отражении военной агрессии. По всей видимости, это была такая трактовка статьи 16 договора, в которой стороны договаривались о осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. При этом необходимо отметить, что вооруженные силы Южной Осетии сокращены до размеров почетного караула и нескольких офицеров, чтобы обеспечить службу приблизительно до 2 рот солдат срочной службы. А сокращенный личный состав югоостинской армии принят в российскую на контрактной основе. Тогда о каком военном сотрудничестве идет речь? Одни эксперты считают эту позицию договора символичной демонстрацией союзничества. Другие говорят, что за этим могут стоять и вполне конкретные вещи. Наблюдатели задаются вопросом, не похоже ли это на сотрудничество в экономической сфере, когда через Южную Осетию, как через офшор, Россия предоставляет самопровозглашенным республикам Донбасса экономическую помощь. Возможен ли офшор по предоставлению военных услуг? По мнению российского политолога Алексея Малышенко, не исключено, что речь идет о возможности оформить российское военное присутствие как югоостинское, говорит Алексей Малышенко.
Это всегда был. Это вьетнамские летчики, которые говорили по-русски. Это, между прочим, весь Ближний Восток, во всяком случае, про ПВО-то я знаю точно. Там временами наши просто воевали и сшибали самолеты. Поэтому в этом нет никакого открытия.
То есть речь идет о том, чтобы легализовать российское военное присутствие или возможное российское военное присутствие на Донбассе при помощи Южной Осетии?
Нет, нет, нет. Это не легализация военного присутствия России. Это неверно. А вот именно попытка объяснить присутствие иностранных военных в скобках, возможно, российских. Но, понимаешь, при всем этом это выглядит просто глупо. Там всем все понятно. Тут даже сам не то, чтобы уши торчат. Это получается, что для наших гавриков московских это инструмент повеселиться. Ну, абсурдная ситуация. Там, представь себе, как наши, не знаю, там, генералы, которые это все обсуждают, они сами гогочат. Если мы попытаемся все это раскручивать с точки зрения нормальной юрисдикции, то нас всех отправят в сумасшедший дом просто.
На этой неделе парламент Южной Осетии вернулся к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в конституционный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. В марте этого года закон сняли с полки в связи с предстоящими весной парламентскими выборами. Во-первых, нужно было внести поправки в связи с переходом от пропорциональной системы к мажоритарно-пропорциональной. Во-вторых, нужно было внести ясность в механизмы подсчета времени постоянного проживания в республике, чтобы проверить соответствие кандидата цензу оседлость. Проблема в том, что собственных механизмов нет, а использовать данные о пересечении границы от российской погранслужбы незаконно. Это нарушение конвенции о неразглашении персональных данных. В этом году придумали процедуру, по которой кандидат будет давать письменное согласие на предоставление его персональных данных ЦИКу. И все равно, считает югостинский политолог Дина Алборова, ценз оседлости противоречит вольному духу Конституции. Он нарушает права человека на свободу передвижения.
С одной стороны, ценз оседлости – это нарушение права на свободное передвижение. Кто будет сидеть и считать, сколько дней я была, так сказать, по уважительной причине, сколько по неуважительной, ну вот детский сад. Значит, если я хочу баллотироваться, например, в депутаты, то я должна сидеть в республике Южная Осетия сиднем эти 5 лет. И не дайте мне, Боже, выехать в том же Владикавказе на выходные. Я уже должна сама их считать. Это опять-таки ограничительные дополнения к законам.
На этой неделе продолжилась работа над новым законопроектом. На официальном сайте парламента глава профильного комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Нона Тидеева сообщила о новшествах. Цитирую, одно и то же лицо не может занимать должность председателя ЦИК более 2 сроков подряд. А также указан перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии с правом совещательного голоса. Ура, свершилось. Председателя ЦИК Балуплиеву отправляют в отставку после 17 лет бессменной службы вместо допустимых по закону 10 лет. То есть она должна была уйти в отставку еще до президентских выборов 2011 года. Между прочим, это серьезное основание для того, чтобы считать все выборы с того времени незаконными. Что хотелось бы отметить в этой связи? В Южной Осетии реально существуют выборы. Но упрек в провинциальности Южная Осетия может поставить на место любого россиянина тем, что у него есть настоящее, а не символическое избирательное право. Югостинский избиратель неоднократно это демонстрировал. Но при этом с упорством, достойным лучшего применения, югостинские власти, начиная с первого президента и заканчивая нынешним, пытаются сделать все, чтобы лишить избирательный процесс признаков легитимности. Сначала придумали ценз оседлости, но не придумали, как его применять, не нарушая закон. Теперь вроде бы проблему с подсчетом ценза худо-бедно решили, но при этом не удержались, чтобы не накрутить чего-нибудь от себя. Теперь от кандидатов потребуют отсутствия судимости, признаков алкоголизма, наркомании, токсикомании и психических расстройств. Но при этом непонятно, каков механизм реализации этого новшества. Как не допустить к выборам таких людей, не нарушая при этом закона, задается вопросом Дина Алборова.
Как это будет происходить? А главное, кто и какой орган это будет контролировать. То есть мало принимать какие-то изменения в законодательстве, так надо еще прописывать механизмы, товарищи, как это все должно работать. У нас есть хороший опыт. Примут, как примут, а потом никто не знает, каким образом реализовывать этот закон. Это не важно. Главное обозначить и принять.
Мне кажется, я знаю, как это может работать. Точнее, как это не должно работать, но может быть использовано. Алкоголика могут признать человека, стоящего на учете в наркологическом диспансере. А чтобы попасть, например, на профилактический учет в наркодиспансер сроком на 1 год, достаточно одного освидетельствования. Например, вы под хмельком возвращаетесь домой с какого-нибудь симпозиума. Вас останавливает милиционер и отводит на освидетельствование. И все, в течение ближайших 12 месяцев вы хоть и начинающий, но вполне себе официальный алкоголик, а не какой-то там политический конкурент. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сыновья первого президента Грузии требуют создания независимой следственной парламентской комиссии, которая изучит работу лиц, ответственных за расследование дела о смерти Звиада Гамсахурдия. 31 декабря оно будет закрыто за сроком давности. Если это произойдет, его изучением займется Страсбургский суд по правам человека, обещают братья Гамсахурдия.
Идет 6-й день голодовки, в ходе которой сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Константин и Цотне, практически не покидают здание прокуратуры в Тбилиси. Через 12 дней исполняется 25 лет со дня смерти их отца. Соответственно, дело о его гибели будет закрыто за сроком давности. Братья Гамсахурдия категорически не хотят с этим мириться. Согласно официальной версии, первый президент покончил жизнь самоубийством. Однако его сыновья уверены в том, что его убили. Их адвокат Амиран Гигуашвили утверждает, что расследование затягивалось намеренно, а основных подозреваемых в убийстве допросили лишь незадолго до закрытия дела. Именно поэтому Константин и Цотне Гамсахурдия требуют продления срока расследования или его завершения до конца года, говорит адвокат.
Кто мог совершить это преступление, это спецслужбы. Конкретный источник называет одного из бывших должностных лиц, который руководил центром отряда бойцов спецназначения. Его допросили только 16 ноября, и сейчас физически не хватает времени, чтобы перепроверить множество подозрительных фактов и вопросов, которые возникли после этого допроса. Этот конкретный человек до 2005 года занимал высокий пост в одном из подразделений Министерства обороны Грузии. Соответственно, у этих людей есть влияние. Вопрос, почему расследование на протяжении многих лет практически не продвигается, необходимо задать тем, кто должен провести качественное расследование.
Амиран Гигуашвили уверен в том, что голодовка и требования сыновей Гамсахурдзе не повлияют на продление срока расследования. Поэтому заинтересованная в этом сторона планирует в будущем году обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Сыновья первого президента Грузии посредством СМИ призвали сегодня дипкорпус заинтересоваться происходящим, говорит Цотнек Гамсахурдия.
Сегодня мы обратились к дипломатам, аккредитованным в Грузии. Хотим, чтобы они заинтересовались сложившимся положением по делу об убийстве первого президента, по которому собрано много материала. Оно на грани закрытия, поскольку прокуратура и ответственные лица либо не проводят обязательные следственные мероприятия, либо проводят их некачественно.
Братья Гамсахурдия также требуют создания независимой парламентской следственной комиссии, которая изучит работу тех самых ответственных за расследование лиц. Кроме того, считает Цотнек Гамсахурдия, необходимо внести изменения в закон, отвечающий за срок давности дел. Между тем, известна позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили. Еще до выборов в одном из интервью грузинской службе «Радио Свобода» она заявила: «Позор для страны, что дело о смерти первого президента не расследовано. Кроме этого, есть и другие нерасследованные дела». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И новость продолжения этой темы. По заявлению председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эки Беселия, на следующей неделе в ускоренном порядке будут рассмотрены изменения, согласно которым по особо тяжким преступлениям срок давности будет продлен на 5 лет, а значит, у следствия не будет обязательства прекращать дело Звиада Гамсахурдия. Министр культуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия Жанна Засеева взорвала соцсети на этой неделе после заявления о том, что, цитата, «осетины видят сны на русском языке». Зарина Санакова спросила у жителей Цхинвали, какому языку они отдают предпочтение в повседневной жизни.
На каком языке вам легче изъясняться, думать, общаться, по-русски или по-осетински?
Если посмотреть с одной стороны, то мне легче и на том языке, и на другом. Но так как мой собственный язык – это осетинский, то я, конечно, больше времени разговариваю на осетинском. Но я бы не сказала, что на русском языке, ну, потому что я русским языком пользуюсь нечасто. Знаю их ровно сильно. Когда у меня бывают сильные эмоции, например, радость, злость, раздражение, то мне, конечно, легче выражаться на осетинском языке, потому что, ну, все-таки на русском мы не так хорошо его знаем, как свой родной язык. И бывает так, что не знаю. Какие-то эмоции все-таки легче на осетинском.
Я считаю, на осетинском легче изъясняться. Говорим, думаем, изъясняемся в семье по-осетински. Это нормально. Русский язык тоже необходим, и мы также его знаем. Но в первую очередь осетинский. Это наш родной язык, красивый, богатый. Почему бы нам не говорить на нем? Со своими детьми я тоже говорю по-осетински, всегда. Русским они тоже владеют, но в первую очередь осетинский язык.
Когда я долгое время жил в России, я в один момент поймался на мысли, что думаю часто на русском. После того, как в программе «Что, где, когда» услышал вопрос о том, что человек принадлежит к той нации, на языке которого он думает. И я задался вопросом, неужели я думаю по-русски, и начал обращать на это внимание, и оказалось, что не всегда думаю по-русски. Очень часто, особенно в важные моменты, я формулирую свои мысли на осетинском. Для меня естественнее и понятнее родной язык, на котором люди общаются и выражают свои мысли максимально четко, максимально понятно. Житель Осетии, Южной Осетии, какой бы он ни был образованный, высококультурный, может выразить на русском или на другом языке, которым он владеет, свою мысль, но точно в цель, емко и понятнее ему будет объясниться на осетинском языке.
На своем родном языке, на осетинском. Мне и думать, и говорить легче на осетинском. С друзьями говорю по-осетински, в семье тоже. Что касается русского, то на нем мы тоже общаемся. Ведь учебная программа на русском. Хорошо, что мы все знаем два языка как минимум. И хорошо, что самый родной для меня все же осетинский. Хотя и по-русски часто говорим.
Ну, конечно, роднее мне мой родной язык. Я и думаю на осетинском языке, и больше общаюсь на осетинском языке. Ну да, когда русская речь звучит, тоже хорошо фаля. Слово «родная речь», как много в этом слове для сердца осетина. Но на самом деле мне ближе для моих детей, для моей семьи, для моего отечества осетинский язык. Да здравствует великий русский язык, но осетинский мне ближе. И сны я вижу на осетинском, и думаю на осетинском, и в любви объясняюсь на осетинском, и ругаюсь на осетинском. Так что с наступающим Новым годом.
Сайтина Санакоева специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.